Компоненты, соединенные с учительной связью, выступают в роли однородных членов предложения, как говорится, традиционного определения, или иначе заполняют одну и ту же валентность, семантическую, либо категориальную, какого-то внешнего для этих соединенных с учительной связью компонентов хозяина. Второй тип однородности – лексико-семантическая однородность, когда соединяются неоднородные члены предложения, объединенные общностью значения вопросительного, неопределенного, значения всеобщности, такого определительного значения. И при этом это значение может быть выражено еще какими-то фиксированными средствами, определенными средствами. Поэтому такая однородность называется лексико-семантическая. Никто и никогда об этом не узнает, кто-то когда-нибудь об этом узнает. Это такие примеры на лексико-семантической однородности. И последний тип однородности, который выделяет Санников, это однородность коммуникативная, когда два компонента связаны одновременно и подчинительной, и сочинительной связью. Это конструкция типа «маленькая, но победа», «книга и интересная». Затем мы обратились к основному типу однородности, функциональной однородности, когда соединяются однофункциональные компоненты, выполняющие одну и ту же валентность. И начали говорить, ну, практически все сказали, о ограничениях на правилах каких-то оформления вот этих однородных компонентов. Мы говорили, что в принципе соединяться в сочинительную конструкцию могут компоненты разной морфологической оформленности. Два человека, два сотрудника отдела и их начальник отправились куда-то. Два сотрудника, количественная конструкция, начальник, обычно именительный падеж подлежащего. Кроме того, бывают некоторые ограничения на заполнение этих на компоненты, соединенные с сочинительной связью, в частности, разнооформленность соединенных с сочинительной связью компонентов возможна только в том случае, если ее, так сказать, нельзя избежать. Поэтому неправильные конструкции «Петя был умным» и «веселый» нужно, чтобы было два творительных падежа или два именительных. То есть избегаются соединения разных по форме компонентов, если эти варианты компонентов синонимичны. То есть в этом случае надо выбирать одинаковые формы. Еще один запрет, о котором я в прошлый раз не говорила, еще одно правило касается семантических ограничений на однородные компоненты. Некоторые однородные члены по своему смыслу не могут между собой сочинительную конструкцию объединять. Самое известное такое правило или ограничение изучается в том числе в школе, где предлагаются тексты типа «ел малину и ягоды». Ну, неправильная, естественно, конструкция. Между тем, малина и ягоды – это, конечно, объекты, заполняли одно и то же валентное слово «ел», но такое сочинение невозможно, потому что мы пытаемся соединить гипоним и гипероним. Это, конечно, семантическое ограничение, неформальное, и легко его можно исправить, эту неправильность легко устранить, если сказать «другие ягоды», малину и «другие ягоды». «Другие ягоды» – это уже обозначение гиперонимов, разновидности ягод. Итак, значит, в принципе, хотя однородные члены предложения могут иметь разную форму, разное значение, все-таки не любое. Есть какие-то правила, есть какие-то ограничения на соединение компонентов в составе обычной, стандартной сочинительной конструкции, соединяющей однофункциональные компоненты, однофункциональные лексемы. Вот более подробно и со всякими уточнениями, какие члены предложения могут конкретно заполняться этой сочинительной конструкцией, а какие другие не могут. Как на это влияет союз, как на это влияет разделительное или соединительное, например, как на это влияет синтаксическая позиция в предложении. Вот такие вещи рассмотрены подробно в работе Санникова «Русские сочинительные конструкции», которые я вас и обрисую за этими самыми подробностями. Для нас в оказывается некоторое общее утверждение, что сочинительная конструкция имеет некоторые внутренние законы своего устройства. То есть не все в сочинительной конструкции определяется тем, от какого компонента все ее члены зависят. Что-то определяется взаимодействием этих членов, этих компонентов сочинительной конструкции. Ну, предположим, мы успешно соединили компоненты сочинительной конструкции, выполняющие в предложении одну и ту же функцию. Последний вопрос, который нам нужно обсудить в связи с этими компонентами, это в каком порядке мы их расположим. Порядок компонентов сочинительной конструкции. Последний сюжет, связанный с утверждением сочинительных конструкций. Порядок компонентов сочинительной конструкции. Напоминаю, что мы с какого-то времени, вот сейчас в том числе, обсуждаем стандартную конструкцию, когда соединяются однородные члены предложения. Все другие типы однородности очень периферийные, редко встречающиеся. Мы про них что-то уже сказали, этого достаточно. Итак, порядок компонентов в обычной конструкции с однофункциональными компонентами, то есть функциональной однородностью. Порядок зависит прежде всего от такого фактора, как тип союза, вернее, значение союза, тип союза по его значению. Союзы с этой точки зрения можно поделить на две группы. Те, которые ранжируют каким-то образом соединяемые компоненты, по важности, например. То есть устанавливают смысловую иерархию соединяемых компонентов. И те, которые такой иерархии не устанавливают. Союзы таким образом делятся на указывающие на смысловую неравноценность компонентов или не указывающие на такую неравноценность. Союзами первой группы все просто. Порядок компонентов при таких союзах определяется тем смыслом, которые мы хотим выразить. Или иначе, этот порядок значим. Мы меняем порядок, меняется смысл. Поскольку союзы соотносят соединяемые компоненты друг с другом, указывая на них неравноценность. Меняем порядок компонентов, меняем эту оценку неравноценности. В качестве примера можно использовать союз АТОИ, редукционный союз, АТОИ и пример Сальникова на этот союз. Вернее, два примера с изменением порядка компонентов. Их 6, а то и 7 человек. Это одно предложение. И, понятно, второе, их 7, а то и 6 человек. В чем разница между двумя этими предложениями по смыслу? Их 6, а то и 7 человек. И их 7, а то и 6 человек. Ну вот приходит лектор на лекцию. Какая ситуация для него более печальна?
Вторая.
Хотя объективно, в общем, количество одно и то же. Ну, почти. Значит, их 6, а то и 7 человек – это много, а 7, а то и 6 – мало. Ну, для какой-то конкретной цели – конкретной ситуации, которая описывается. И этот смысл много, это много или это мало, это смысл, который выражается исключительно порядком компонентов, больше ничем. Для конструкции не различаются ничем, кроме порядка компонентов. Итак, если у нас союз указывает на неравноценность компонентов, то выбор порядка зависит от того, что мы хотим сказать. Довольно много союзов, которые не указывают на смысловую неравноценность компонентов, на эти смысловые неравноправия. И, в принципе, вокруг таких союзов могут быть переставлены компоненты. Может быть разный порядок однородных членов предложения. То же самое касается сочинительной связи, выраженной без союза вообще, а перечислительной интонации. Если сочинительная связь оформлена либо просто интонационно, либо союзами, которые не указывают на неравноценность соединяемых компонентов, то тут действуют какие-то другие правила. И этих правил, тенденции, если хотите, вполне правила, два. Первый случай называется конвенциональный порядок компонентной сочинительной конструкции. Порядок в таких конструкциях может быть конвенциональным. Второй случай называется иконический порядок компонентов. Первый порядок конвенциональный со смыслом конкретного предложения непосредственно не связан, а является таким условным, общепринятым. Компоненты этого типа принято располагать вот так, так. И они так располагаются. Конвенциональный, условный порядок. Иконический порядок непосредственно связан со смыслом конструкции. Хотя союз не указывает в таких случаях на неравноправие компонентов, перестановка невозможна без изменения смысла, потому что порядок значимый. Он отражает реальную последовательность событий или объектов в действительности. При иконическом порядке расположение компонентов сочинительной конструкции отражает последовательность обозначаемых этими компонентами ситуации или объектов. Проще всего это иллюстрировать, конечно, на именах действий, ну, прежде всего на глаголах, на названиях действий. Ну, скажем, вошел и сел, понятная картина, пытаемся переставить. Видимо, как-то так передвигался. Сел и вошел. Ну, сел на лошадь, сел на что-то и вошел. И ясно, что что-то другое. Сел и сказал. Сначала сел и сидя говорил. Сказал и сел, стоя, видимо. Говорил, ну, не сидя, а потом уже сел. Такие же конструкции можно, тот же тип порядка, можно продемонстрировать и конструкциями не с глаголами. Ну, будем последовательно, постепенно двигаться от глагола к неглаголам. Удар, удар, звон разбитого стекла. Удар, звон разбитого стекла. Удар. Ну, картинка понятна, разная. Первый раз свидетельствует о том, что ну, стекло было прочное, а второй раз, что пошел дальше крушить. Ну, второе стекло про его судьбу в этой конструкции ничего не скажет. Ну и то же самое может быть даже с обычными предметными существительными. Так нормально про какого-то человека сказать, что он был одет в, ну скажем, майку и рубашку. Ну, там, рубашку и пальто. Но как-то странно было бы сказать, что он одет в пальто. Слышь так, рубашку, пальто и майку. Тут явно что-то нарушено, и ну вот одно время назад была такая, может быть, сейчас сохраняется такая мода, когда вниз надевал что-нибудь такое более длиннорукое, длиннорукавное, а сверху что-нибудь короткорукавное. Нет, не было такого. Ну, было, да. Вот про, если я про эту ситуацию скажу, надел футболку и майку. Ну, это, скорее всего, значит, что одет по этой моде. Как пятница-суббота называется. Если я про этого человека скажу, что он одет в майку и футболку, то я ну, не передаю никакой специфики его одежды. Скорее всего, у него майка была там где положена, то есть под футболкой, а не на ней. Значит, если мы хотим описать какой-то обед и говорим, некто съел, ну, скорее всего, надо перечислять все-таки по порядку. Было бы странно говорить. Если было бы странно сказать, что съел второе и первое, если человек действительно не ел их в таком порядке, а ел их в стандартном порядке. Это вот иконический порядок компонентов. Второе, первое, я назвала первым, конвенциональный. В этом случае, как я уже сказала, изменение порядка компонентов не ведет к изменению смысла. Смысл от этого не меняется. Однако компоненты все равно, как правило, располагаются в определенном порядке такого, который принят для компонентов такого типа. Например, если мы скажем, что ну, читаем или хотим поразить текст с результатами лото, как бы, ну, спортлото какой-нибудь, да, выпадают какие-то номера. И сообщение о результатах этого лото, розыгрыша будет написано выиграли, выпали номера. И сначала самый маленький, потом побольше, потом побольше. Ясно совершенно, что не предполагается, что они выпадали ровно в этом порядке. Это не важно. Важно, что они выиграли. А в каком порядке там они выпадали, в данном случае несущественно. В этом случае располагаются числа от меньшего к большему. Порядок чисел натурального ряда соблюдается. Или, допустим, знаменитая формулировка Иванов, Петров, Сидоров, ну, то есть всякие там русскоязычные граждане. Иванов, Петров, Сидоров. Вы когда не обращали, наверное, внимания, что по алфавиту расположено. Если мы сравним такие конструкции, ну, допустим, вот в неких, не будем тыкать пальцем, в учреждениях присутственные дни бывают по вторникам и четвергам. И, ну, там, на сайте написано присутственные дни в этом учреждении вторник и четверг. Нормально, правда? Нормально, адекватное объявление, информация. Если же будет написано присутственные дни четверг и вторник, то это выглядит странно. Ну, дни недели сами так расположены, это их иконический порядок, понедельник, вторник и так далее. Но в этом контексте иконический порядок нужен. Просто эти два дня в неделю присутствуют. Тем не менее, будет располагаться название этих дней в неделю в соответствии со стандартом, принятым и мотивированным, безусловно, порядком этих цифр. А вот если мы посмотрим на контекст, где действительно важен порядок дней недели, например, на такой, ну, к примеру, в основном Эссенникова я беру, он приходил в воскресенье, ну куда-то там, в воскресенье и в понедельник. И переставим здесь местами слова в понедельник и в воскресенье. Мы получим разные смыслы, правильно? Приходил в воскресенье и понедельник, это он приходил два дня подряд, а приходил в понедельник и в воскресенье, ну, значит, уточню, речь идет о разном приходе. Пришел как, ну, к нам там, несколько раз, да, в воскресенье и в понедельник. То тогда два дня подряд. Если повторяющиеся, то это как присутственные дни. Все равно перечислять. И, значит, если это понедельник и воскресенье, то тогда в начале недели и ее конце. Вот это иконический порядок. Для того, чтобы описывать порядок компонентов вот в таких конвенциональных случаях, можно использовать так называемый принцип приоритета. Принцип приоритета описан в работе Миры Борисовны Бергельсон и Александра Евгеньевича Кибрика, который так и называется «Принцип приоритета», о принципе приоритета в известиях Академии наук за 81 год, номер 4, опубликован. Там обсуждается языковые представления о иерархиях некоторых. Для того, чтобы некоторые из этих иерархий сейчас упоминать, нужно еще отметить, что в сочинительной конструкции одна из позиций выделенная, ну, так сказать, самая главная, это какая? Если начальная, да, совершенно верно. А последняя это самая такая. Бедный Арамис, всегда он и. Ну, там. Главное место в сочинительной конструкции первой и дальше по иерархии. Самый последний компонент, самый наименьшую ступень в этой иерархии занимает. Какие иерархии выделили Бергельсон и Кибрик? Ну, значит, если у нас в одном ряду сталкиваются названия человека и чего-то, ну, не являющегося человеком. Что из этого займет первую позицию? Человек. Да. Поэтому нормальное название передачи «Человек и закон». Или «Человек и природа». «Человек и животное». Но не наоборот. Человек самый главный. Все остальное потом. И это, конечно, не значит, что мы не можем сказать животное и человек, или природа и человек, закон и человек. Конечно, отлично можно. Но здесь ситуация следующая. Значимы не оба порядка. Вот в случае он приходил в понедельник и воскресенье, и воскресенье и понедельник, он упорядка значим, ну или маркирован. Каждый из них передает ровно одну информацию. В воскресенье и в понедельник, два дня подряд, понедельник и воскресенье, в начале и в конце недели. Здесь ситуация другая. Если мы говорим «человек и закон», мы лишь отражаем обычный порядок расположения компонентов такого типа. Ничего специально от себя не сообщая про то, как мы относимся к взаимоотношениям человека и закона. Но если я говорю «закон и человек», я этим хочу что-то сказать. Ну, очевидно, что надо подчиняться закону. Видимо. Если я говорю «муж и жена Ивановы недавно», ну, супруги, конечно, лучше сказать. Ну, к примеру, я так хочу выразиться. Я ничего не думаю про отношения к в этой семье. Если я говорю «жена и муж Ивановы», я думаю что-то. Ну, понятно, что я думаю. Значит, все эти порядки могут, принцип приоритета фиксирует языковую картину мира, отражение в языке иерархии компонентов. Я могу противоречить языку, и тогда я что-то имею в виду. А если я располагаю компоненты так, как это язык видит в соответствии с языком, ничего от себя я при этом не добавляю. Ну и таких иерархий довольно много. Человек и закон – это иерархия, человек – не человек. Хорошо вам знакомы иерархии старшие, ну, в разных отношениях. Младшие, возрастная иерархия, социальная иерархия, отцы и дети. Роман называют совершенно случайно. Дети и отцы, ну, странновато звучит. Бабушка и внуки, ну, понятно, что можно так сказать, имея в виду что-то, но в обычном тексте это было бы странно. Бабушка и внуки. Ну да, стандартный порядок. Внуки и бабушка, но опять-таки я что-то думаю по поводу того, кто из них главный. Нормальное обращение профессора, преподавателя, аспиранты. Потому что когда, значит, он магистр, то он сначала был магистратом. Когда бакалавр, он сейчас сразу, а что тут делается? Ну, не бакалавр. Парень это назвал. Ну ладно, отвлеклись. Значит, понятно, что это социальная иерархия. Дальше, ну, еще пример из советского такого прошлого, рабочие, колхозники, ну, интеллигенция. Еще такая известная очень иерархия по полу. И вот тут очень большие различия, связанные в основном с этикетом. Ну вот советский опять-таки этикет – это рабочие и работницы, колхозники и колхозницы. Ну и тогда же господа и дамы, если вот переводить это выражение на советский момент. Ну, сейчас скорее принято западное расположение этих компонентов – дамы и господа. Ну, то есть пар меняется, это зависит очень сильно от этикета. Итак, значит, порядок компонентов в конструкции с конвенциональным, так сказать, порядком, либо действительно соответствует тем представлениям, сложившимся в языке об относительной иерархии этих компонентов, и тогда он не маркирован, говорящий, располагая компонентами таким образом, ничего специального не хочет сказать. Но его можно нарушить, и это будет уже маркировано. Мы хотим тогда как-то проинтерпретировать, почему человек переставил эти слова. Перестановка компонентов конструкции ощущается только на фоне некой нормы, нормального расположения компонентов. Значит, в языке существует стандартный порядок компонентов такого типа. Ну вот, собственно, все, что я бы хотела сказать про сочинение, останавливаться на формальных вещах, а именно на том, что сочинительная связь бывает открытая и закрытая, я не буду. Есть учебники, для разговора в итоге мало интересно. Не буду я также останавливаться. остается на вопросе о том, какие бывают значения у союза, соответственно, как делятся сочинительные конструкции по семантике, разделительные, соединительные и прочее. Это как раз интересная тема для разговоров, но, в общем, у нас нет на это времени, мы будем обсуждать. Это скорее такая проблематика семантики союзов, не вполне синтаксическая, поэтому мы не сможем это обсуждать. А завершить сопоставительное, монографическое, наоборот, описание подчинительных и сочинительных связей я хотела бы еще небольшим комментарием, небольшим кусочком, посвященным сравнительным конструкциям. Владимир Семенович Санников, обсудив сочинительные конструкции в своей книге «Сочинение», обращает внимание на специфическое поведение такого класса русских конструкций, как сравнительные. Имеются в виду конструкции со сравнительными союзами, как или чем, или синонимами. Петя бегает быстрее, чем Вася, так же быстро, как Вася. Вот сравнительная конструкция. Санников обращает внимание на специфику сравнительных конструкций. С его точки зрения она заключается в том, что сравнительные конструкции не являются ни разновидностью подчинительных, ни разновидностью сочинительных. В сравнительных конструкциях совмещаются признаки сочинения и подчинения. Сравнительные конструкции состоят из двух компонентов, которые могут быть однородными членами предложения. Петя бегает как Вася. Так же быстро, как Вася. Просто как Вася. Впрочем, статус этого как Вася не вполне понятен. В школе никак не могут детям объяснить, это что, это обстоятельство или это что-то другое. Но ясно, что в том и другом случае мы имеем дело с заполнением валентности субъекта. Вася бегает как-то, Петя бегает как-то. И это одинаковые способы бегания. То есть это однофункциональные компоненты. С другой стороны, есть сравнительные конструкции, в которых представлено просто то же самое, что представлено в конструкциях с лексико-семантической однородностью. Скажем, читать чаще нечего, читать чаще некогда, чем нечего. Такая более адекватная для этой аудитории ситуация. Читать чаще некогда, чем нечего. Некогда и нечего – это два слова, два отрицательных местоименных слова, которые легко соединяются как в сравнительную конструкцию, так и в конструкцию с лексико-функциональной однородностью сочинителя. Читать и нечего, и некогда. Значит, компоненты сравнительной конструкции однородные. В двух отношениях, либо функционально однородные какие-то из них, другие лексико-семантические однородные. В общем, коммуникативная однородность, что-то похожее на коммуникативную однородность при сочинении, в сравнительных конструкциях не представлено. А вот формально они устроены не так, как сочинительные, а больше похожи на подчинительные. Что мы сравниваем? Петя бегает быстрее, чем Вася. Петю и Васю. Петя, чем Вася. Есть ли такое словосочетание? Нет. И этим конструкция с сравнительной конструкцией отличается от нормального подчинения, когда на основе подчинения, как правило, образуется словосочетание. Но, впрочем, не всегда, как мы знаем. Дождь был проливным, дождь проливным, такого словосочетания не было. Тем не менее, они связаны подчинительной связью согласованности, компонентом. Характерно для этих конструкций, для конструкции сравнительных, отсутствие словосочетания, которое создавалось бы двумя сравниваемыми сущностями. Петя, чем вас? Нет такого словосочетания. Что, впрочем, как я уже сказала, встречается и при подчинении, но только в сравнительных конструкциях это всегда так. И не исключение, это правило. Если связь подчинительная, то показатель связи находится только в одном из компонентов, как мы знаем, в русском языке. И в этом смысле сравнительная конструкция устроена как подчинительная. Петя чем Вася? Чем относится к Васе? Не к Пете. Петя бегает быстро, как Вася. Ну, никаких следов, как Вася, в Пете нету, конечно, в связи с того, что за ним есть какой-то зависимый компонент, с которым он сравнивается. Однако эта конструкция обладает, сравнительная конструкция, обладает свойством, совершенно невозможным для подчинительных конструкций. Она может свертываться, но это не странно, я пока ничего, собственно, не сказала, до зависимого компонента. А вот это для русских подчинительных конструкций невозможно, но для нормальных. Так, например, конструкция «что-то выглядит лучше, чем раньше». «Чем раньше» – это вот второй сравниваемый компонент, то есть чем сравнивается, а что сравнивается? Где первый компонент этой конструкции? «Это выглядит лучше, чем раньше». Петя быстрее, бегает быстрее, чем Вася. Петя, чем Вася, вот что сравнивается. А здесь что сравнивается? Да, сейчас и раньше. Выглядит сейчас лучше, чем раньше. Сейчас, чем раньше. Ну или сегодня, какое-то другое обстоятельство времени. Но этого компонента, несомненно, главного в этой паре, семантически, не имеющего показателя подчинения союза чем, вот его здесь в этой конструкции как раз и нет. Можно свернуть эту конструкцию до зависимого компонента, что в русских подчинительных конструкциях больше нигде не встречается. Если считать это подчинительной конструкцией. Таким образом, сравнительные конструкции обладают, с одной стороны, свойствами сочинительных, однородных компонентов. С другой стороны, свойствами подчинительные. Показатель связи только в одном из компонентов. Зависимо. А с третьей стороны, обладают свойствами уникальными, не встречающимися ни при сочинении, ни при подчинении. Это позволило Сальникову сделать такое смелое утверждение, что сравнительные конструкции относятся к еще одному, третьему, так сказать, типу конструкций. Они основаны не на сочинительной и не на подчинительной связи, а устроены каким-то особым образом. Эту связь он никак не предложил называть. В общем, это какой-то сравнительная связь, можно придумать для нее название. То есть есть еще третий тип синтаксической связи, не сочинительной, не подчинительной, а, так сказать, сравнительной. Вот он представлен в таких сравнительных конструкциях. Это к вопросу о том, почему когда-то вначале я говорила о сочинении и подчинении как об основных типах синтаксической связи. На всякий случай напомню, в разных концепциях выделяются и другие типы синтаксической связи. Я уже упоминала, и мы будем чуть подробнее в конце курса рассматривать, связь недифференцированную, которая встречается только в сложных предложениях. А позитивные конструкции, с этой точки зрения, выделялись некоторыми исследователями, Борисом Сиротиным, например, как конструкция с особым типом связи, с позитивной связью. И вот еще один класс конструкций, про которые можно считать, что у них особая связь, ну, так сказать, сравнительная. На этом я закончу говорить о синтаксических связях специально. Буду, конечно, периодически обращаться к проблематике, потому как большая часть единиц синтаксических построена на основе какой-то связи, но уже специально не буду об этом больше говорить. И некоторое время я посвящу очень беглому рассмотрению вопроса о словосочетании. Мы с вами переходим к иначе немножко построенному материалу. Если раньше мы говорили о синтаксических связях, то дальше мы будем говорить о единицах синтаксических с разных точек зрения. И первая такая тема, очень короткая, это словосочетание, как синтаксическая единица. Основное же внимание дальше, после этого, может быть, сегодня, мы будем выделять предложения. Ну и когда закончится словосочетание, я анонсирую, чему именно в предложениях мы будем выделять это самое внимание. Итак, словосочетание. Ну, может, из школы вы помните, что словосочетание там надо было делить на, скажем, именные, наречные какие-нибудь, там, глагольные по главному компоненту. Еще, может, вы помните, что вы определяли, что вот здесь согласование связывает компонент словосочетания, здесь управление. Ну, главное слово отмечали, разумеется. Ну, практически обо всем об этом мы уже говорили, ну, когда обсуждали синтаксические связки. Такой классификацией мы не занимались, но что я хочу сказать, что для того, чтобы описать словосочетание, в общем, достаточно тех знаний, которые я попыталась вам дать с отделом синтаксические связи, потому что основное, все основные свойства словосочетаний определяются свойствами их компонентов, то есть активными и пассивными эквивалентностями, и механизмом связи этих компонентов. Так что мне сейчас остается остановиться на таком ключевом вопросе, что такое словосочетание. На определении того, что это за единица. Ну и, наверное, вы догадываетесь, о чем можно догадаться?
Мы не знаем.
Да, а по второй вариант?
Сейчас мы будем предлагать варианты или лепить адекватные.
Ну, лепить адекватные не будем. А вот перебирать варианты, да. То есть идея рассказа про словосочетание связана с тем, что существует некоторое количество разных пониманий словосочетания, и вот обзор это будет предложен. Поскольку для практических целей понятие словосочетания нам не понадобится, мы не будем ничего из него вылеплять такое приемлемое. Просто познакомимся с разными вариантами. Такое словосочетание, если смотреть на внутреннюю форму этого слова. Сочетание слов. Для того, чтобы слова друг с другом сочетались, нужно, чтобы они все-таки были как-то связаны. Поэтому самое простое определение, которое может быть дано, это соединение двух. Ну или, может быть, большего количества, не будем сейчас с этим разбираться, достаточно двух слов. Бывает более сложное словосочетание, но это не предмет нашего дискуссии. Итак, соединение двух слов, ну или словоформ, для меня сейчас тоже не важно различать слова или словоформы, буду и то, и другое называть просто словами. Соединение двух слов на основе синтаксической связи. Словосочетание – это соединение двух слов на основе синтаксической связи. Ну, правдоподобное весьма определение, буквально вытекающее наше знание, также внутренней формы этого слова, это определение очень общее, оно охватывает очень много конкретных случаев, и не все они в других определениях будут считаться, в соответствии с другими определениями, будут считаться словосочетаниями. То есть это очень широкая формулировка того, что такое словосочетание. Эта формулировка более или менее отражает соответствует тем синтаксическим концепциям, в которых вообще есть только словосочетание, как синтаксическая единица. Об этом мы говорили когда-то в начале курса, когда основные синтаксические единицы обсуждались. Есть концепции, например, у Сергея Иосифовича Карцевского, которые считают, что синтаксис занимается вообще только словосочетаниями, а предложение – это некоторая разновидность словосочетаний, это законченное словосочетание. Ну, в этом смысле, да, словосочетание – это любое соединение двух слов на основе синтаксической связи. Это широкое понимание, очень широкое, самое широкое из возможных понимания словосочетания – в современной науке, в общем, не популярны. Правда, его стоит уточнить. Давайте посмотрим контекст типа «подошел к дому, который был окружен полисадником». На самом деле, меня здесь интересует ровно два слова. Это «к дому, который». Связаны ли эти два слова, ну, даже два слова, будет понятно. Связаны ли они с синтаксической связью? Ну, конечно, да, согласование вроде и числе. Можно ли считать, что до широком понимании словосочетания я обычно не считаю. Поэтому нужно добавить к тому определению, которое сформулировано, при уточнении, касающиеся границы предикативной конструкции. То есть два слова, соединенные синтаксической связью, для того, чтобы образовать словосочетание, не должны находиться в разных предикативных конструкциях. Ну, проще, в разных частях сложного предложения. Законченные словосочетания. То есть то, что на самом деле для нас является предложением, простым предложением. Что нужно добавить в формулировку два слова, связанные с синтаксической связью, чтобы отсечь случаи дождь и ветер? Да, непредикативное сочетание слов друг с другом. Два слова соединены синтаксической связи, при этом это не предикативная конструкция. Ну, потому что в ее составе нет носителя предикативного слова, выражающего предикатив. Эта точка зрения, это определение понимания словосочетания представлено в концепции Веры Арсеньевны Белошенко в университетском учебнике, например. Она понимает словосочетание как любое непредикативное соединение двух слов, не входящих в разные части предложения. И это тоже не самая распространенная точка зрения. Что можно еще добавить в определение словосочетания, чтобы рассечь вот то, что у нас получилось, массив языковых фактов на две группы? То, что обычно считается, и в школе считается словосочетанием, и то, что обычно в школе, ну и обычно. Да, совершенно верно. Нужно добавить уточнение о характере этой связи. Словосочетание чаще всего считается, что это такое соединение двух слов, соединение на основе подчинительной связи. Сочинительных словосочетаний обычно не выделяют. Эта традиция идет от Виноградова, который принципиально различал сочинительные связи и подчинительные. Вот я сейчас пытаюсь прочитать что-нибудь на эту тему. Цитирую Виноградова. Понятие сочинительных или однородных словосочетаний вырастает на почве смешения словосочетаний и так называемых однородных членов предложения. То есть словосочетаний таких нет, это факт предложения, то, что они как-то соединяются между собой, эти компоненты сочинительных конструкций. Анализ сочинительных словосочетаний всегда подменяется анализом этих самых однородных членов предложения. В аспекте теории словосочетаний непонятны принципы и приемы сочинительного сцепления слов, относящихся к разным частям речи или различных форм одной и той же части речи. Последняя формулировка так должна пониматься, видимо, так я ее понимаю, что нет никаких правил соединения компонентов внутри сочинительной конструкции. В частности, могут соединяться компоненты разной формы. Поэтому внутри сочинительной конструкции, сочинительного, так сказать, словосочетания, не может быть, для них не может быть никакого синтаксиса, нечего описывать. Описывать можно эти компоненты, когда они попадают в предложение. Там возникают какие-то законы. Ну, на самом деле, как показали работу Сальникова, например, есть правила соединения компонентов между собой, не зависящие совершенно от того, какую позицию предложения они занимают. Одно такое правило, которое я сегодня сформулировала и с апелляцией к тому, что вас этому в школе учили, ягода, и малина и ягоды. Это правило действует совершенно независимо от того, в каком конкретном предложении, в какой синтаксической функции выступают слово «малина» и слово «ягода». То есть все-таки какие-то закономерности соединения компонентов внутри сочинительной конструкции имеются, их можно описать, а следовательно, для разговора о синтаксисе сочинительных словосочетаний есть материал. Это не совсем явление, не совсем уровня предложения, оно появляется уже в словосочетании. Но на самом деле для Виноградова словосочетание важно еще одно. Он считает, что словосочетание – это номинативная единица. Словосочетание служит расчлененным наименованием чего-то, какого-то объекта или какой-то ситуации во внеязыковой действительности. Словосочетание – это сложное или расчлененное наименование. Поэтому, если какая-то сочинительная конструкция по своему значению становится сходной, ну, функционирует как сложное расчлененное наименование, то у него есть шансы быть признанным словосочетанием. Конкретно Виноградов пишет, что некоторые сочинительные сочетания могут вычлениться из состава предложения и подвергнуться лексико-семантической стабилизации, то есть такому клишированию, стать устойчивым выражением. Довольно широко они начинают употребляться в номинативной функции и тем самым раздвигают пределы словосочетания в сторону так называемых словесных рядов, ну то есть вот однородных конструкций. Речь идет о сочетаниях типа «отец и мать», «родители», «день и ночь», «сутки», «муж и жена», «супруги». Вот такие сочетания, которые фактически эквивалентны одному слову по смыслу, перестают разлагаться на составные части, как считает Виноградов, могут считаться уже все-таки словосочетанием, по крайней мере, к ним приближаются. Поскольку, еще раз повторю, самое важное для словосочетаний по Виноградову, что они являются номинативными единицами. В отличие от предложений, которые по Виноградову являются коммуникативными единицами. Это представление Виноградова, разграничение словосочетаний и предложений, в том числе на основе номинативности первых и коммуникативности вторых, ну, на данный момент уже мало актуально. Дело в том, что и предложения сейчас рассматриваются в том числе как номинативные единицы. Это противопоставление сейчас утрачено в науке, ну то есть признано, что оно неверное. Предложение тоже что-то называет, какую-то ситуацию, расчлененно. И в этом смысле предложение тоже расчлененное наименование, расчлененное номинативное единица. Ну, во времена Виноградова семантика предложения была еще, ну, очень слабо изучена, а как отдельная такая отрасль, отдельный аспект изучения не была выделена, и поэтому, ну, понятно, может быть, оправданно, что Виноградов именно так изучал словосочетание предложений. Ну, итак, значит, у Виноградова словосочетания не могут быть основаны на сочинительной связи. Эту аргументацию я вам привела. И это как раз обычное определение словосочетания, только на основе причиненной связи. Ну, наконец, можно двинуться еще дальше. Можно ограничить характеристику подчинительной связи чем-то, какими-то еще признаками. Если этот признак есть, то считать, что у нас словосочетание. Если нет, то считать, что это что-то другое, не словосочетание. В качестве примера я приведу одну точку зрения, о которой мы уже в других ресторанах мы уже говорили. Это точка зрения Галины Александровны Золотовой, которая, напомню, управление и согласование отличает, причем в узком понимании управления, отличает от примыкания и вот всего, что не попадает в управление. И то же самое, тоже та же граница проходит внутри словосочетания для золота. То есть она делит словосочетание по Виноградову, ну то есть вот в этом понимании, что это любое соединение на основе подчинения, на две группы. Одну она соглашается называть словосочетание, а вторую не рассматривает как словосочетание вообще. Ну, у нас два варианта. Значит, либо считать, предположить, что словосочетание по Золотовой это такие соединения слов, которые основаны на согласовании и управлении, ну, по Золотовой. Или считать, что это как раз не словосочетание. Какой вариант кажется более вероятным? Это словосочетание, конечно, при управлении по Золотовой, то есть синтаксема зависимая, связанное, зависимое слово, это связанное синтаксема. Гораздо больше влияния главное слово на зависимое представлено, как и при согласовании. Поэтому они как бы вместе держатся. То есть вот такое словосочетание получается. Теоретически мы можем таких более узких, чем у Виноградова, концепции словосочетания придумать большое количество. Можем, допустим, считать, что если связь причинительная обязательная, то это словосочетание. А не обязательное, не словосочетание. Если отношения собственности токсические, то, ну и так далее. Возможны разные тенденции. Итак, возможны разные взгляды на словосочетание. Я бы хотела прокомментировать основное такое различие между... прокомментировать, откуда могут браться разные подходы к словосочетанию, к его соотношению с предложением и к словосочетанию как номинативной единицы, в отличие от коммуникативной единицы предложения. Для этого я воспользуюсь материалом Елены Сергеевны Скобликовой, которая в другой своей книге «Не согласование управления на русском языке», а в другой своей книге «Словосочетание в русском языке» предложила два понимания, рассмотреть два понимания словосочетания. Два основания, вернее, для разных пониманий словосочетания. Она говорит, что к определению словосочетания можно подойти с двух позиций. Возможно, собственно, синтаксический подход к словосочетанию, к выделению, определению словосочетания. И лексикологический подход к определению словосочетания. Собственно, синтаксический и лексикологический. Лексикологический подход предполагает установление сходств между словосочетанием и словом, лексикой, между словосочетанием и словом. Лексикологический подход устанавливает связь, сходство между словосочетанием и словом. Он исходит из того, что словосочетание – это такой раздельно пишущийся эквивалент слова. И понятно, что этот подход у Виноградова представлен. Следует из того, что я уже говорила. Слово – это такая единица, которая существует в языке для обозначения некого типа объекта полифонетики. Ясно, что слово «стол» не обозначает какого-то конкретного стола только. Оно обозначает все объекты, имеющие признаки стола. Появляется новое понятие, новый объект, в языке появляется новое слово, ну или появляется новое значение уже имеющегося слова. Каждое новое слово или новое значение предназначено для какого-то условно нового объекта. Конечно, могут появляться и синонимичные обозначения для уже существующего объекта. Если это распространить по аналогии на словосочетание, то окажется, что словосочетание – это такие единицы, которые нужны для обозначения класса объектов, как и слова. Допустим, у нас есть белый гриб. Это вполне свободное словосочетание, но пусть оно будет. Или железная дорога. Белый гриб есть. Зачем нужно это словосочетание? Почему не сказать просто гриб? Понятно, про какой гриб. Почему про него не сказать? Потому что нам нужно обозначить именно этот тип объекта. Мы его назвали белый гриб, и любой белый гриб может называться не только боровиком, я, в общем, не очень разбираюсь, в общем, белым грибом можно назвать любой белый гриб, не только тот, который я, к счастью, нашла под этим деревом, любой другой. Действительно, белый гриб вполне похож на обычное слово, он обозначает любой объект этого типа. К примеру, у нас тут чего есть? Стол, не знаю, серый. Серый стол. Является ли такое словосочетание названием какого-то типа объекта? Серый стол. Тип объекта. Мыслим мы в нашей картине, в наших представлениях о мире, столы такими классами. Серые столы, грязные столы, высокие столы, деревянные столы. Конечно, нет. Серый стол – это обозначение объекта стол плюс его призм. То есть не отдельного класса объектов серые столы, а объектов стол. И любой стол с этим признаком серый может называться так. Любой конкретный стол с этим признаком. Еще более понятно, что словосочетание, ну, в общем, не похоже на слова по своему значению. Если мы возьмем какое-нибудь словосочетание «этот стол». Это что за класс этих столов? Понятно, что этот стол вот, а также, ну, понятно, что этот стол это какой-то конкретный стол, это не класс этих столов. Столы не делятся на эти и не эти. В принципе. Поход это вещь ситуативная. Можно себе еще представить какое-нибудь словосочетание «смотреть футбол» в качестве наименования такого специального вида деятельности. Но смотреть его, это как-то уже плохо тянет на наименование специального вида деятельности, поскольку его не указывает ни на какой конкретный объект. Таким образом, далеко не все, даже подчинительные сочетания, могут считаться эквивалентными, семантическими эквивалентами слов. Ведут себя они все-таки не так, как слова. Под номинативной теорией стоит Виноградовской частности, стоит такой лексико-логический подход, устанавливающий соответствие между словами и словосочетаниями. Ну, как я, надеюсь, старалась вас убедить, он, в общем, не очень хороший, не очень отражает действительность. Второй же подход, собственно, синтаксический, основан по Скобликовой идее. Я с ней согласна в этом. На приоритете предложения. Предложение обозначает какую-то ситуацию неязыковой действительности. В этой ситуации есть участники, мы не берем вырожденные случаи типа вечерей, когда их нет, вот так, прототипическое предложение называет ситуацию, в которой есть участники, связанные между собой какими-то отношениями. Отношения между участниками, опять-таки, в прототипическом случае, фиксируются глаголом, предикатом этого предложения. Разные участники связаны с глаголом разными отношениями. Это выражается постановкой разных слов при глаголе в разные формы. Одна пара слов «предикат» и «зависимо» отражает одно отношение внутри ситуации, описанной предложением в целом. Зачем тогда нужно слово сочетать? Ну, вернее, как оно соотносится с тем, с той картиной, которую я нарисовала. Слово сочетание – это кусочек предложения, вычленяющий одно отношение из предложения. И слово сочетание нужно для того, чтобы это отношение выразить. Не отношение между конкретным этим предикатом и конкретным этим участником ситуации, а тип отношений. Вот это объект, это место, это субъект, это время, это способ. Словосочетание, согласно этому подходу, предназначено не для наименования серых столов, а для наименования объекта и его признака, для передачи отношения между объектом и его признаком. Поскольку предложение передает целую совокупность таких отношений. Предложение и словосочетание, естественно, образом связаны. Словосочетание – это такой фрагмент предложения, семантический, поскольку отношения между компонентами ситуации могут быть вычленены только тогда, когда есть вся ситуация, а она описывается целиком предложением. Вот этот подход позволяет не говорить о словосочетании как отдельной номинативной единице, позволяет говорить о предложении как о той же степени номинативной единицы, как словосочетание, и позволяет продемонстрировать, ну, некоторый, с моей точки зрения, правильный взгляд на синтаксис, состоящий в том, что предложение – это главная синтаксическая единица. И это, в частности, объясняет то минимальное время, которое я готова затратить на обсуждение вопроса о словосочетании. Ничего специального я в словосочетании не вижу. Все, что мы можем сказать о словосочетании, мы можем говорить о нем как в компоненте предложения. Ничего там такого отдельной проблематики нет. На этом я позволю себе закончить про словосочетание, как быстро пошло. Ну, про управление долго говорят. Теперь раз. И перейти к основной нашей теме, которая будет продолжаться уже до конца только семестра на и года. В смысле учебного. Это предложение. Дальше мы будем заниматься предложениями в трех аспектах. В современной науке принято выделять разные аспекты организации, соответственно, изучения предложений. Я буду опираться на такую концепцию, такой подход, который лежит в основе описания синтаксиса учебника, то есть концепции Расимии Белошапковой, а он, в свою очередь, восходит к работе Францишека Данеша, чешского лингвиста, который называется «Трехуровневый подход к синтаксису». Но она далеко не переведена, на английском была написана, и так в английском варианте существует. Но я воздержусь от произнесения английского варианта. Ну, в общем, не важно. Я могу произнести. Вот это. Знаете, free-level approach to syntax. Вот такое название. Трехуровневый подход к синтаксису. И согласно Данышу, у предложений, только у предложений, словосочетания этого нет, есть три стороны, три уровня организации. Это формальный уровень, формальное устройство. Это смысловой уровень или семантическое, смысловое устройство. И это коммуникативный уровень или коммуникативное устройство. Вот три аспекта устройства и, соответственно, описание предложения формальный, смысловой, коммуникативный. Мы будем заниматься этими тремя уровнями организации, причем довольно часто нам придется пересекать эту границу. То есть, если я рассказываю, говорю что-то о формальной организации, не надо ловить меня на слове, о, о семантике уже. Это как раз нормально, потому что зачем нам, собственно, вспомнить? Это семантику передавать. Ну, то есть эти вещи взаимодействуют постоянно во всех синтаксических единицах. Три аспекта. Формальный, семантический и коммуникативный. Время, отведенное в лекциях, ну, или в семинарских занятиях, будет тоже достаточно разное для этих аспектов. Коммуникативный аспект будет рассмотрен максимально коротко, ну, не так, но все-таки коротко, достаточно коротко. И основное внимание тем самым будет уделяться семантике, с которой мы начнем, и формальному устройству. Причем, поскольку формальное устройство разное у простых и сложных предложений, будет два сюжета. Формальное устройство простых предложений, довольно пространная тема, такая много лекций займет, и формальное устройство сложных предложений, которое, может, вообще ничего не займет, если у нас средний будет только. Ну, обычно я читаю одну или полторы, максимум две лекции на эту тему. Итак, значит, первое, чем мы будем заниматься, это семантика предложений. Причем мы будем знакомиться с такими понятиями, ну, в основном с такими понятиями, которые подойдут для описания и простого, и сложного предложения. Аппарат понятийный, универсальный. Он позволяет описывать и простое и сложное предложение, и словосочетание, и даже слова, и морфемы. Тут универсальная система понятий, поэтому частично она вам вполне возможно знакома, потому что о семантике слов, о семантике морфем вы, конечно, что-то знаете. Но все равно будем про это рассказывать. Ну, поскольку нет у нее, то есть извините. Первое утверждение, которое я хочу сделать. Семантика предложения, в свою очередь, двуслойна. В ней есть объективное содержание и субъективное содержание. Объективное содержание предложения и субъективное содержание предложения. Объективное содержание называется еще диктум. Ну, латинское слово диктум. А субъективное содержание называется модус. Тоже латинское слово модус. Эти термины вообще логические. Суждения, есть диктум, это про что суждение, и модус. В самом таком простом случае, это верно или неверно, то, про что суждение. Скажем, погода прекрасная. Это надо снабдить модусом неверно, что погода прекрасная. Или верно, что погода прекрасная. Разумеется, в естественном языке эти смыслы выражаются чаще не так. Погода прекрасная, это я говорю, что это верно, погода не прекрасная. Я говорю, что неверно, что погода прекрасная. Значит, погода прекрасная – это диктум, а верно или неверно – это модус. Вот эти два понятия Шарль Бали взял в логике и привнес в описание языка. Я буду пользоваться термином диктум и модус, в частности, потому что от них очень хорошо образуются прилагательные. Модусный смысл, диктумный смысл и так далее. В этом просто проще. От объективное содержание предложения как-то затруднительно обозвать прилагательное. Объективно содержательно предложенческое. В общем, диктум. Диктум и объективное содержание предложения – это отражение в предложении ситуации или нескольких ситуаций вне языковой действительности. Диктум – это отражение в предложении ситуаций, ну или нескольких, вне языковой действительности. Это, так сказать, говоря неформально, та картинка, которая стоит за предложением, описывается предложение. Модус связан с фигурой говорящего. Ну, очень коротко, о модусе мы будем говорить после диктума, это после, насколько я боюсь, уже в следующем семестре. Очень коротко, модус устанавливает соотношение между диктумом и ситуацией речи. То есть в модусе отражаются всякие сведения, которые связаны с ситуацией речи, ну, прежде всего, с говорящим. Это соотношение диктума и ситуации речи. Ну, поскольку я знаю, что есть преподаватели, которые сначала модус проходят, то тут у нас с ними будет некоторая такая, в общем, нестыковка. То есть у нас будут семинарские занятия в некоторых группах, которые начинаются с модуса, а потом будет диктум. Ну, ничего страшного не произойдет. Некоторые уже будут теми, что такое модус, к тому времени, как я поняла, будут читать. Ну и наоборот. Не будут в теме про диктум, когда я буду читать. Это у нас первое противопоставление. Диктум и модус. Прежде чем переходить непосредственно к диктуму, мы с ним начнем, как я уже сказала, нам понадобятся еще некоторые вещи. И самое важное следующее противопоставление – это противопоставление эксплицитных и эксплицитных и имплицитных смыслов. Эксплицитные и имплицитные смыслы. Смысл называется эксплицитным, если можно указать языковые средства его выражения. Мешайте, подписывайте про эксплицитный смысл. Смысл называется эксплицитным. Если можно указать языковые средства, с помощью которых он выражен. Смысл называется имплицитным. Это кто?
Это озеро в районе Кутырганска.
имплицитный смысл. Можно указать средство выражения. Имплицитный смысл. Смысл мы вычитываем из синтаксической единицы, но не можем сказать, чем конкретно он выражен. Ну, например, когда вы перестанете бить свою жену, имеет имплицитный смысл, что вы таки ее бьете. Не так ли? Предмет для судебных экспертиз на тему, выражен этот смысл в этом предложении или нет. Итак, имплицитный смысл непонятно, чем выражен, и вообще задача лингвиста показать, чем с эксплицитными смыслами обычно бывает проще. Тут видно, чем ну, в простых случаях видно, в более сложных нужно тоже подумать. Но в принципе есть языковые средства выражения. Из того определения эксплицитных и имплицитных смыслов, которые я дала, следует, что это вообще говоря не типы смыслов, а типы их выражения. Один и тот же смысл может быть в одном случае выражен эксплицитно, а в другом имплицитно. То есть имплицитно и эксплицитно – это характеристики не самих смыслов, а смыслов по способу их выражения. Ну вот теперь мы поговорим о конкретных разновидностях смыслов, которые выделяются в том числе, различаются в том числе между собой по тому, как они выражены. А для этого мы рассмотрим предложение. Так, а чем они писали? Ай-бай-бай. Ну ладно, давайте мне подсказывать, я буду забывать так. Значит, будем рассматривать предложение «Петя вернулся из Лахталанки». Это вам место. Петя вернулся из Лахкаланки. Это пишется с большой буквы. И в одно слово. Особенно Петя. Петя вернулся из Лахкаланки. Тут у нас есть предложение. И мы будем моделировать следующую ситуацию. Вот представьте себе, что вы идете по коридору, в котором стоят какие-то люди вам неизвестные. И ну, разговаривать между собой. Проходя мимо, вы слушаете ровно одну фразу, я вам ее предложила. Вы ее записали. А у вас задача извлечь из этой фразы все, что оттуда можно извлечь. Ну, шпион, конечно. Что же мы узнали из этой фразы? Ну, да, давайте начнем ну, с, не совсем сначала, но все-таки. Значит, мы про нее узнали, что Петя вернулся из Лахталанки. Узнали, да, из Лахталанки? Вернулся Петя, узнали. Давайте запишем эти смыслы в лапках. Речь теперь идет о смыслах. Смыслы в лапках, да? Понятно о чем? В лапках. Так, Петя вернулся из Лахталанки. Первый смысл. Дальше вот подсказывали граждане, что существует таки Петя. Да, второй смысл. Существует Петя. Ну, я бы дала еще одну формулировку. Другую формулировку для этого смысла существует и при этом единственный в данном универсуме речи. Петя. Значит, о чем это я? О том, что вообще говоря, петь много. Здесь речь идет о каком-то Пете, который для данных разговаривающих является единственным. Ну, актуальным, так сказать, да, для да, данного универсума, для данной ситуации общения, для данного универсума речи Пети. Если бы они обсуждали нескольких Петек, они бы говорили, Петя такой-то или там Петька, ну как-то их бы различают. Раз они говорят так, значит, о других Петях речи не идет. Ну, значит, существует Петя. Что еще узнаем из этой фразы? Да, какое-то время назад он был в Лахкалаке. Это третий смысл. Дальше, что-то узнаем.
Теперь его там нет.
Теперь его там нет, да. Петя не в Лахкаланке. Сейчас не в Лахкаланке. Нормальная речь. Этих людей не в Лахкаланке. Еще что-нибудь узнаем. Туда была как идея. Туда ездил. То есть, да, слово «вернулся» предполагает, что... Ну, что он там постоянно не живет, да. То есть, иначе он приехал. Какое-то время назад он туда поехал. Ну, или если хотите, он там не живет. Вот любой вариант этого смысла нам подойдет. Не является постоянным местом его нахождения.
А Лхакалампи тоже существует.
И Лхакалампи существует. А еще один смысл замечательный. Да. Существует Лхакалампи. Что-нибудь мы про него можем сказать? Вот про Петю мы на самом деле тоже можем сказать, что это человек, я так подозреваю. Но это настолько тривиальная вещь, что мы даже ее как-то отдельно не вычленяем. А про Лхакалампи, потому что это место такое, да. Ну, если бы я добавила, что он самолетом вернулся из Лхакалампи, мы решили, что это точно населенный пункт. Да? Ну, потому что он мог из ресторана Лхакалампи вернуться. Ну, постоянно там не находясь при этом, не работая, пойдя туда. Ну, скорее всего, это место, правда, какой? Ну, населенный пункт какой-то, такой, ну, географический объект. Причем, не, видимо, не озеро, поскольку из него как-то обычно не возвращается. Ну, что-то мы предполагаем про тип этого объекта. Ну, чтобы записать что-то конкретное, существует населенный пункт Лхакалампи. Предлагается не обсуждать другие варианты того, что это могло бы быть, там, страна какая-нибудь. Это сейчас не существует. Допустим, из населенного пункта Лхакалампи. Ну, я предлагаю остановиться на этом. Ну, вообще можно, да, продолжить курсы шпионов. Вот сколько мы понаизвлекали из этого коротенького предложения. Эти смыслы в нем как-то выражены, раз мы их оттуда извлекли. И надо их рассмотреть, посмотреть, как они устроены. Здесь есть такие смыслы, которые подвергаются отрицанию. Что это значит? Что если мы сравним наше предложение «Петя вернулся из Лхакалампи» и предложение с общим отрицанием, то есть отрицанием при предикате, Петя не вернулся из Лхакалампи. Логически этому соответствует высказывание неверно, что Петя вернулся из Лхакалампи. Отрицание, которое навешивается на целое предложение. Не Петя вернулся, и не предложение Петя вернулся не из Лхакалампи, не такие, а когда навешивается на предикат отрицание. Петя не вернулся из Лхакалампи. Значит, вот если мы сравним два предложения без отрицания и с общим отрицанием, то мы найдем те смыслы, которые одинаковы в двух этих предложениях. Это значит, что им все равно, этим смыслам, есть предложение отрицания или нет. Они представлены и в утвердительном, и в общеотрицательном варианте предложения. Это смыслы, не взаимодействующие с отрицанием, ну, не подвергающиеся отрицанию. Понятно? Давайте их найдем. Какие смыслы не подвергаются отрицанию? То есть тех, которые мы записали.
Что
существует Петя, не подвергается. Да, если мы это запишем, да.
Что
существует Лхакалампи. То, что он туда уехал. Что он там постоянно не живет. В зависимости от редакции. Того, что вы записали. Это, ну, я, к сожалению, не оперативная память. Короче, в общем, кажется, все. А какие смыслы подверглись отрицанию? Ну, во-первых, тот самый, который первый мы записали. Неверно, что из этого предложения уже не следует, что он оттуда вернулся. Кроме того, подвергается отрицанию смысл какой-то. Что он сейчас здесь? Кажется, все, да, все остальное не подвергается. Да? Значит, некоторые смыслы подвергаются отрицанию, некоторые нет. Второе различие между этими смыслами, которые мы выявили, некоторые из них эксплицитно выражены, а некоторые имплицитно. Ну, проще здесь найти, какие выражены эксплицитно, их меньше. Какие?
Петя вернулся.
Да, и все, он один. Эксплицитный смысл самый первый. Петя вернулся из Лхакалампи. Значит, у нас существует, ну, каждый смысл мы характеризовали по двум параметрам. Эксплицитный или имплицитный, и взаимодействует с отрицанием или нет. Поскольку эксплицитный смысл у нас ровно один, то он может иметь только одну из этих характеристик, и он у нас подвергается отрицанию. В этом предложении есть смысл эксплицитный, и он подвергается отрицанию. Этот смысл называется ассерция. Ассерция. Вот английского assert, утверждать. Ассерция. Значит, а сердце – это эксплицитный смысл, подвергающийся отрицанию. Но кроме того, можно про него сказать, что он подвергается отрицанию. А вот имплицитных смыслов у нас было довольно много, и поэтому они позволили себе разделиться на две группы. Часть из них не подверглась отрицанию, и один смысл подвергся отрицанию. Смыслы, которые не подвергаются отрицанию, имплицитные смыслы, которые не подвергаются отрицанию, не взаимодействуют с отрицанием, это пресуппозиции. Значит, каждый из таких смыслов – это пресуппозиция. Для обозначения этого же объекта может использоваться еще термин «презумпция». Падучева использовал в своих работах для обозначения пресуппозиции термин «презумпция». Ну и другие лингвисты тоже могут его использовать. Значит, пресуппозиция – это имплицитный смысл, не подвергающийся отрицанию. Ну и, наконец, последнее, что у нас тут было, это имплицитный смысл, он сейчас здесь, который подвергается отрицанию. Такой смысл называется следствие. Имплицитный смысл, подвергающийся отрицанию, это следствие. Все эти смыслы, диктумные, они про мир, они сообщают о том, как мир устроен. Пень существует, лавкаванка существует, ездил, не ездил, вернулся, сейчас здесь, не здесь. Это все про мир, не про то, как говорящие относятся к этому миру. Значит, это все диктумная информация, объективное содержание предложения. Таким образом, именно в объективном содержании предложения можно выделить разные компоненты. Ассерцию, пресуппозицию или нет, пресуппозицию здесь нет. И следствие. Здесь она одно, но в принципе можно еще какие-нибудь придумать. Один и тот же смысл в разных предложениях может оказаться в разном статусе, так сказать. Существует лавкаланты. Это смысл, который в этом предложении, значит, это та пресуппозиция, которая у нас была, да, но в предложении существует лавкаланты, и этот смысл является каким? А сердце, да, это ассерция. То есть это не вечное клеймо на смысле. Вот это бывает только пресуппозиции, это только ассерции. В каждом конкретном предложении один и тот же смысл может оказаться либо пресуппозиция, а в другом уже, скажем, ассерция. Кроме этих смыслов, которые мы рассмотрели, бывают еще другие имплицитные смыслы. Как выделяется это импликатура дискурса или дискурса? Его, в общем, импликатура. Она похожа на следствие. То есть это смысл тоже имплицитный и тоже подвергающийся отрицанию. Различие между следствием и импликатурой дискурса состоит в том, что следствие выводится из значение самого предложения, значение слов и значение конструкции, а импликатура дискурса для своего выведения требует учета, например, знания о мире, то есть какой-то информации, не содержащейся в этом предложении. Допустим, импликатурой дискурса к нашему предложению могло бы быть утверждение: «О, значит, можно пойти к нему в гости». Это вот совершенно не значение слова «вернулся» вытекает. Петя тоже вроде бы не значит, что нужно пойти в гости. Ну, просто если человек возвращается, он, наверное, что-нибудь интересненькое привез, может, быстренько что-то привез, значит, можно пойти к нему в гости. Это все связано с знанием о том, как устроен мир, как устроен компьютер. Еще один тип имплицитных смыслов – условия успешности речевого акта. И вот это уже модусные имплицитные смыслы. Условия успешности – это модусные имплицитные смыслы. механизме верификации наличия конкретного смысла высказывания. Иначе я чего угодно могу придумать. Вот я могу сказать, что в предложении Петя вернулся из лап Каланки есть такой смысл. У Пети есть сестра. Ну, я спрашивала, вы не поверите. Но почему нет, если вы там что-то увидели? Мне нельзя сказать. Для имплицитных смыслов, для их верификации существует следующий хороший прием. Это тест на связанность текста. Тест на связанность текста. Ну, проще всего работать с диалогическими единствами. С текстом диалогического единства. Представим себе рубрику, фразу, реплику «Петя вернулся из лапкалата» и возможные реакции на нее. Можно сказать, как уже вернулся? Это реакция на ассерцию. Петя вернулся из лапкалата. Разве он туда уезжал? Это реакция на пресуппозицию, он туда поехал. А разве он там не живет? Какой Петя? А где это Лахкалампи? Это все реакции на разные пресуппозиции. Если смысл действительно в высказывании «Петя вернулся из Лахкалампи» какой-то смысл есть, то реакция на него не создает бессвязности диалога. Диалоги связаны, но они, конечно, идут не в том направлении, в котором автор первой реплики предполагал. Петя вернулся из Лахкалампи. Какой Петя? Я показывала, что я не идентифицирую. Я надо сначала рассказать, кто такой Петя, а потом, пожалуйста, про Лахкалампи. Прошу вас, правда. Я Лахкалампи с трудом выучила. Если же я бы прореагировала на реплику «Петя вернулся из Парижа», «О, его сестра», я как-то бы, ну, иначе, ну, понятно, что это абсолютно гораздо глубина. В общем, можно инфицировать наличие имплицитных смыслов. В следующий раз подумаем. В следующий раз будет в пятницу, в это же время, в это же время. Да.